Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Культурный дневник. Во второй половине часа вы услышите разговор с переводчиком Марком Белорусцем о поэзии Пауля Целана, а наш первый гость – главный редактор телеканала «Дождь» Михаил Зыгарь, написавший книгу «Вся кремлевская рать». Михаил Зыгарь встречался со многими политиками, чиновниками и бизнесменами и написал на основе их рассказов и документов историю России за последние 15 лет от прихода Владимира Путина к власти. Главная задача книги – показать, как из относительно либерального президента Путин превратился в авторитарного правителя и одного из самых ярых противников Запада. Это очень увлекательное исследование, обреченное стать бестселлером. Очень многое я узнал из вашей книги и о том, что одной из главных причин разгрома ЮКОСа стали распечатки телефонных разговоров Ходорковского, которые прочитал Путин, или вот эта история о том, как ельцинская семья поддерживала Дмитрия Медведева, или о том, что Путин специально брал с собой собаку, чтобы досадить Меркель, которая собак не переносит, или как он тряс Саркози за галстук, или то, что он не был инициатором проведения Олимпиады. Ну и, конечно, история, с которой вы открываете книгу, о том, как в Кремле готовилось перезахоронение Ленина. Но я все перечислять не буду, а спрошу вас, что вы считаете главной сенсацией, какие-то важные истории, о которых до вас никто никогда прежде не писал?
Вы знаете, я точно не буду выделять какую-то отдельную историю, потому что я прожил с ними несколько лет, пока их собирал. И, с одной стороны, мне кажется, что самая главная суть книги, она даже не в этих каких-то исторических анекдотах, я именно так их воспринимаю, а в каком-то таком целостном, немного тревожном ощущении, которое они вызывают, потому что именно история, состоящая из этих анекдотов, совершенно очевидно не выглядит как какой-то такой единый и четко продуманный монолит. Это именно череда случайностей, благодаря которой мы попали в ту ситуацию, в которой мы сейчас находимся. И вот, мне кажется, это самое главное.
Я поражен, что в условиях, когда совершенно непрозрачен Кремль, вам удалось узнать вещи, которые доступны очень узкому кругу лиц. Ну, например, что Путин пересматривал выступление растерянного Прохорова перед индопартийцами во время разгромного правого дела и хохотал, или то, что Путин сказал Медведеву, когда решила отодвинуть и идти на третий срок, причем вы прямо приводите такую закавыченную цитату. Вы уверены, что вот так все и было? Или тут художественная какая-то вольность присутствует?
Нет, тут нет художественной вольности, тут нет ничего, чтобы я придумал. Я, в принципе, объясняю этот творческий метод в начале, в предисловии, что, конечно же, я не могу быть уверен, что все так и было. Это такая история, которую я попытался восстановить по показаниям свидетелей и каких-то участников или стоявших рядом. И при этом я с самого начала отвечаю на вопрос, верю ли я им. Конечно, нет. Конечно, я им не верю. Потому что вот что меня удивило по разговорам с очень многими людьми, которые принимали участие во всех этих событиях, что их истории зачастую очень сильно противоречат друг другу. Они, конечно же, задним числом переписали себе воспоминания. И они все, как обычно, свидетели привирают в свою пользу. Это и потребовало во многом у меня так много времени, такое долгое время на собирание этой книги. Я старался привести эти истории к какому-то общему знаменателю, как-то привести их к такому виду, когда бы они не противоречили друг другу, и сделать что-то, чтобы меня убедило. Но, в общем, это скорее свод показаний свидетелей. Строго говоря, это такая совокупность мифов и легенд, которые укоренились в самой элите.
То есть это обычный рассюмон, каждый видит все по-своему.
Конечно, конечно. Но было ли это все на самом деле, или, например, у людей случилась коллективная галлюцинация? Но если это была коллективная галлюцинация, мы никогда этого, наверное, не узнаем, потому что многие вещи или случайно, или осознанно забыты. Поэтому я, конечно, не претендую на то, что я сидел все это время на плече у Путина и за ним записывал. Это, конечно же, пересказ пересказа.
А если бы у вас была возможность встретиться с Путиным и задать ему один вопрос в расчете на абсолютно честный ответ, о чем бы вы его спросили? О том, куда он подевался в 2012 году, когда вот принимали закон Димы Яковлева, и никто не мог с ним связаться? Это одна из главных загадок или что-то другое?
Знаете, мне кажется, нет смысла встречаться с Путиным, чтобы задавать ему один вопрос. Это очень интересная задача. Мне кажется, я вообще, если честно, сомневаюсь, есть ли какой-либо смысл задавать вопросы Путину. Потому что, мне кажется, у него эта способность отвечать на вопросы, не задумываясь, и давать четкие рецепты и рассказывать канонические истории по любому поводу, она у него возведена в абсолют. Мне кажется, мы, в принципе, можем за него ответить на любые вопросы, ровно так, как он на них ответит. Я сильно сомневаюсь, что сейчас или в ближайшие годы можно задать Путину какой-то вопрос, на который он даст неожиданный ответ. Или какой-то неожиданный ответ, который бы пролил свет на что-либо из произошедшего. При этом я думаю, что, может быть, там пройдет время, и ситуация изменится, и он сможет для самого себя даже проанализировать то, что произошло. Может быть, я ошибаюсь, я не знаю. Я рассказываю, ведь в начале каждой из глав этой книги я привожу такой небольшой портретный очерк каждого из основных 19 героев. К примеру, я рассказываю про то, что я в свое время решил не брать интервью Бориса Березовского, потому что был твердо уверен, что он не скажет правды. И потом, видимо, сейчас я вынужден констатировать то, что я ошибался, что на самом деле нужно было пробовать и пытаться. Может быть, ровно так же я ошибаюсь с Путиным. Может быть, на самом деле есть способ узнать что-то и у Путина. Но вот по сегодняшней ситуации мне кажется, что он абсолютный памятник. И пробиться какой-то нежелаемой им самим искренности совершенно невозможно.
Есть ведь конкретные тайны. Что произошло такого-то числа? Есть в вашей книге, на ваш взгляд, какие-то вот такие лакуны, которые необходимо было бы заполнить? Вот какой-то секрет, какая-то тайна, какая-то загадка?
Есть очевидные тайны, которые, мне кажется, это не тайны книги, это тайны всего российского общества. Они в первую очередь связаны с Бесланом Нордостом. Я думаю, что все знают, что никто ничего не знает. Поскольку это две, наверное, самые страшные трагедии. Может быть, не самые, но две очень болезненные трагедии, которые мы все пережили. И мы как-то даже уже смирились про то, что мы ничего не знаем. И так, видимо, будет всегда. Как минимум это.
Есть еще одна тайна, это 99-й год. Вы так вскользь написали, террористы взорвали дома. Но, возможно, не будь этих терактов, и Путина бы сегодня не было. Вы там упоминаете дальше, что Березовский утверждал, что взрывы были подготовлены в ФСБ, но как-то не развиваете эту тему и не упоминаете ни про рязанский сахар, ни про множество странностей в этой истории. Это меня удивило, ведь если бы в самом деле это были спецслужбы, вся история путинского правления выглядит совершенно по-другому. Вы считаете вот эту версию вообще несостоятельный и не заслуживающий обсуждения?
Знаете, мне не хотелось излагать все конспирологические версии, которые существуют, потому что я старался концентрироваться на том, что существенно и важно, на том, что реально повлияло на самоощущение, может быть, какого-то правящего круга, который руководил Россией 15 лет. История с взрывом домов, она слишком конспирологично, слишком мифологизировано, как, например, история 93-го года с бесчисленными рассказами про баржи, которые ехали по Москве-реке и возили трупы от дома правительства. Тут сложно. Тут так много мифов, что нужно очень много труда, чтобы отделить их от правды. Поэтому просто я позволил себе не концентрироваться на расследовании этой конспирологической истории и пошел дальше.
Но есть другая история с этой связанной. Я думаю, что если бы спросили любого западного эксперта по России о самых важных событиях, случившихся за время правления Путина, в первой десятке обязательно было бы убийство Литвиненко в Лондоне. Вы полностью эту историю проигнорировали, хотя она, в общем, хорошо объясняет в рамках вашей концепции, почему Запад разочаровался в Путине. Почему вы этот сюжет сочли несущественным для новейшей российской истории?
Мне кажется, для российского общества он действительно не очень принципиален. Это большая история вне страны, большая история, которая сильно повлияла на образ, как и, например, дело Кусирая. Но внутри страны какие-то другие процессы были намного важнее. Поэтому я скорее старался объяснять, там, разбираться с тем, о чем думали люди в Кремле и вокруг него, и как менялось их цели и их планы. У меня нет никаких оснований полагать, что убийство Литвиненко как-то коренным образом поменяла мироощущение людей в Кремле.
Вы много очень уделяете внимания внутренним противоречиям в российском руководстве, и действительно, судя по вашей книге, все ненавидят всех. Там Медведев, Сечина, Нарышкин не разговаривает с Собяниным, и есть известный конфликт открытый Кудрина и Медведева, вечное соперничество Володина и Суркова, но поскольку все меняется, какие-то фигуры уходят, кто-то заключает временные перемирия, расскажите, пожалуйста, на сегодняшний день, какие персональные конфликты самые яркие в Кремле и в правительстве?
Это сложный вопрос. Я не хотел бы выглядеть в этом плане метеорологом, у которого есть волшебный градусник, засунутый в Кремль. Я пытался скорее быть историком и пересказывать те истории, которые мне могли рассказать. Я не возьмусь так вот сходу рассказывать исторические анекдоты из сегодняшней жизни.
Это не анекдоты, есть же какие-то противостояния вот такие персональные, которые вам очевидны.
Вы знаете, история про все со всеми и все против всех, она как была, так и остается. Самая очевидная, окей, самая забавная вещь в сегодняшней российской политике, она в том, что существует премьер-министр Медведев, которого большая часть других крупных фигур старается максимально игнорировать его. Но при этом все понимают, что именно Медведев является, по крайней мере, на данный момент условным наследным принцем. И в соответствии с рокировкой 2011 года Медведеву было сказано, что «а потом мы поменяемся обратно». Поэтому и пока нет никаких оснований полагать, что тот пакт был пересмотрен. И это самая главная такая ирония всей нынешней политической грызни.
Вы рассказываете о том, как окружение Путина менялось, как он постепенно отодвигал тех, кто был вокруг него в начале правления, потом приближал совсем старых друзей. Кому он всерьез доверяет и к чьим словам сегодня прислушивается? По вашим ощущениям историка, вот вы пишете подробно о его очень тесных отношениях с Виктором Медведчуком или с бизнесменом Матиасом Варнигом. Кто еще в самом ближнем кругу сейчас? Патрушев?
Патрушев всегда был в таком очень близком кругу. Именно поэтому я не стал делать отдельной главы про Патрушева, потому что Патрушев так или иначе всплывает в одинаковые роли в течение всей книги. И там есть характерный пример, когда накануне отставки Касьянова в 2004 году на приеме по случаю 23 февраля, собирающийся отправить в отставку Касьянова, Путин ни с кем не разговаривает, а весь прием стоит в углу и о чем-то шепчется с Патрушевым, по воспоминаниям очевидцев. Роль Патрушева, она в течение всех этих лет, она так и не поменялась. Он все время стоит в углу и о чем-то шепчется с Путиным. Поэтому, конечно, наверное, можно считать, что Путин к нему прислушивается, но именно как к такому человеку функции, а не как к своему другу. Но при этом важный парадокс в том, что Путин не то чтобы спрашивает у кого-то совета, он и так уже все знает. Он и так уже знает ответы на все вопросы. А те люди, которые его окружают, они говорят ему те вещи, с которыми он может согласиться. Они научились думать таким образом, чтобы предлагать ему то, с чем он и так уже согласен. То есть это такой огромный паровоз, который несется на полном ходу исключительно на силе привычки и инерции.
Ну вот об этом вы как раз пишете в финале своей книги, что Путина, каким мы себе его представляем, не существует в природе, что он создан окружением, создан журналистами, создан как бы средой. А вот путинизм существует? Что это такое? Просто вот стремление доказать всему миру, что он крутой, что Россия крутая. Это стержень идеологии Путина.
Много разных психологических определений можно еще добавить. И как раз в конце книги я пишу о том, что это не только заслуга Путина, не только его вина, то, что такая идеология сформировалась. В общем, условный фильм «Брат 2», который был снят еще до появления Путина, он является в равной степени отражением вот этого самого путинизма. Любопытно, что как раз в эти дни как-то очень так широко отмечается 15-летие фильма «Брат 2». Так вот, тут что важно? С одной стороны, желание чем-то гордиться, наслоившееся на ощущение незаслуженной униженности. Я часто думаю, на самом деле, что, наверное, это какая-то такая историческая, психологическая несправедливость, но психологическая, которая привела нас к нынешней идеологической ситуации. Потому что, по сути, у российского народа не должно было быть оснований считать, что он проиграл холодную войну, потому что на самом деле Российский народ выиграл холодную войну. Он победил Советский Союз. Это независимая Россия была той самой силой, которая сокрушила Советский Союз. Поэтому, в принципе, были, наверное, при грамотной расстановке акцентов, наверное, были все основания уверовать именно в это. И если бы экономическая политика благоприятствовала, то, конечно же, могло случиться так, что вот этого ощущения щемящего поражения у поколения россиян не возникло бы. Но поскольку так вышло, что 90-е, самое печальное, что они не лихими их обзывают, а то, что они ассоциируются исключительно как десятилетие удивительного поражения. И в этом, конечно, главная ошибка в историческом восприятии и главный залог того, что реваншизм в итоге восторжествовал.
Сейчас новая глава, не написанная еще глава вашей книги, развивается — Сирия. Почему Путин решил вмешаться в этот конфликт? Чего он добивается? Он отводит внимание от Украины?
Мне кажется, логично все к этому подведено. Он хочет, чтобы его уважали. Он хочет, чтобы за ним было зарезервировано место в совете директоров корпорации под названием «Мир». Хочет быть одним из ключевых акционеров этой корпорации. И по-разному, в разные моменты об этом очень открыто и откровенно говорит. Он об этом ровно говорил в мюнхенской речи, о том, что нужно такое глобальное устройство, в котором у него был бы какой-то крупный пакет и право голоса. Он об этом говорил во время своей последней речи на Генассамблее ООН. И вся сирийская история, она нужна ровно для того, чтобы у него возникла новая тема, которую он может обсуждать на правах равного партнера со своими коллегами. Потому что обсуждать только Украину – это довольно обидно и унизительно. Это статус регионального плохиша. Он не хочет быть региональным плохишом, он хочет быть стейкхолдером всего мира. От этого все разговоры про Ялту, от этого все разговоры про новый договор глобальной мировой архитектуре, от этого Сирия. Сирия демонстрирует, что нет тех тем, которые не нужно было бы заранее согласовывать с Владимиром Путиным.
А почему его в этот совет директоров не пускают? Ну, вернее, пустили, но потом вроде как исключили. Это вина Путина или ошибка корпорации?
Это интересный вопрос. Мне кажется, что за пределами России большинство политиков не воспринимают мир как корпорацию, у которой есть совет директоров. И уж точно так ее не воспринимают в Соединенных Штатах Америки. Там мир смотрит вообще иначе. То есть при том, что у Джорджа Буша и Барака Обамы, конечно, разные представления. У Джорджа Буша точно было представление, что нет совета директоров, просто он старший. И Джордж Буш, конечно, никогда не воспринимал Россию как какую-то супердержаву, у которой могут быть какие-либо амбиции и какие-то либо претензии на что-либо. Он считал Россию еще одной посткоммунистической страной, довольно большой, но и довольно проблемный, к которой нужно подходить примерно так же, как к любой другой посткоммунистической стране. Поэтому Россию не стали приглашать в НАТО, хотя Путин просил какого-то особого приглашения. Именно вот это абсолютно разное понимание, конечно, наверное, отчасти и стало причиной всего этого. Но вообще интересно осознать, что вообще примерно во всех странах мира совершенно разный взгляд на то, как мир устроен и где находится его центр. Например, жители Сирии твердо убеждены, что центр мира находится в Сирии. И нынешняя война – это война за Сирию, а не война, которая ведется между какими-то великими державами, которые находятся за ее пределами. В Сирии уверены, что пересечение всех интересов находится именно там. Во многих странах есть ошибочное представление о том, что они являются неким пупом земли.
Маленькая, но очень показательная история, которая тоже развивается сейчас параллельно с Сирией, ну, конечно, совершенно другого масштаба. Это история с губернатором Турчаком, которого Кремль не хочет сдавать, несмотря на такой скандал. Вот это, мне кажется, тоже очень хорошая иллюстрация путинизма. Это самодурство, упрямство, вот не пойду на уступки и все. Или тут что-то другое?
Знаете, тут мы вступаем в скользкую плоскость прогнозов, которые я как журналист делать не люблю. Поэтому хочу оговориться, что прогнозов по поводу будущего Турчака делать не хотел бы. Но, конечно, общим местом является то, что Путин любит максимально разносить по времени причину и следствие. Даже если он принимает какое-то решение, он старается объявить об этом решении не тогда, когда он принял его, а спустя несколько месяцев, чтобы все забыли истинную причину. Так, например, он уволил министра обороны Сердюкова. И таких примеров еще миллионы. Поэтому, если в какой-то момент Турчака отправят в отставку, наверное, это не будет неожиданно. Но это никаким образом не могло произойти в этом месяце. По какой причине? Самодурство, упрямство, привычка, вечное ощущение того, что враги только и ждут, чтобы ты проявил слабость, а слабых бьют. Ну, вот что такое. Он же неоднократно открыто говорил об этом в своих речах.
Михаил, если бы вы писали биографию какого-нибудь русского царя, вы наверняка бы в первую очередь обратили внимание на его семью. Вы в книге о современной России, о личной жизни Путина не пишете вообще, даже не упомянули о его разводе с женой. А хотя, мне кажется, могу и ошибаться, что это очень важное для него событие. И, может быть, как раз после этого развода он так изменился психологически. Вы не считаете его частную жизнь важной?
Во-первых, я не писал биографию Путина.
Да, но это биография России, и Путин ее главный персонаж.
Да, но и это не биография Путина, и это не описание его жизни. Если бы это было описание его жизни, то оно должно было начаться немножко раньше. Во-вторых, если бы я писал книгу о каком-то другом периоде жизни России, я, наверное, бы также постарался не акцентироваться на руководителе, потому что, мне кажется, это такой какой-то страшный первородный грех вообще русской истории. Она оккупирована правителями. У нас нет истории страны, у нас есть история ее руководителей. И о том, что происходило за пределами царской опочивальни, у нас есть очень обрывочные сведения, потому что так вышло, что все историки как раз концентрировались на исторических портретах руководителей государства российского. Ну и третье. Я правда не считаю, что семья Владимира Путина каким-то образом повлияла на то, что происходило в стране за последние 15 лет. Вот мне не удалось найти утверждение того, что это было сколь-либо важно для каких-то политических или общественных процессов.
Зато очень повлияли его друзья. Друзья оказались гораздо важнее семьи.
Да, они значительно заметнее.
Вы знаете, когда я читал вашу книгу, у меня было такое впечатление, что это какой-то бесконечный бразильский сериал. В общем, фактически огромная семья, где все ссорятся, мирятся, интригуют, и при этом страны вообще нет. Вот вы говорили, что никто не видит, что происходит за пределами царской опочивальни, но здесь-то тоже вообще никто не думает о населении, о том, как сделать жизнь лучше, там, современнее. Ну, скажем, если бы вы писали биографию Обамы, вы бы там упомянули о страховой реформе или там о революции в брачном законодательстве, если бы вы о китайце каком-нибудь писали, то о строительстве дорог и так далее. Но кажется, что ваши персонажи, российские политики, вообще не интересуются страной, вообще не интересуются людьми, а погружены исключительно в интриги с Бушем, с Меркель, с Порошенко и друг с другом. Довольно дикое ощущение. Вообще что-то от этого периода останется, кроме этих интриг и дрязг?
Я не претендую на то, чтобы постичь вот прямо о чем на самом деле они заботились все это время. Вы сравнили это с бразильским сериалом. Я, когда писал, регулярно вспоминал про сериал Game of Thrones, который мне напоминало как раз происходящее и описываемое мной. Ну, да, действительно, у меня так получилось, что из всех людей, с которыми мне пришлось общаться в качестве источников, когда я писал эту книгу, разговоры о проблемах людей не были такими критически значимыми, как разговоры о каких-то политических интригах или о каких-то общественно важных внешних вызовах. Может быть, это искажение, которое допустил я. Может быть, просто я слышал одно, а не слышал заботы о простом народе. Я готов принять на себя такую ответственность, но, увы, я этого не услышал. Мне кажется, что вы подметили очень важную деталь. Действительно, российский народ не участвует в этой книге в качестве персонажа под какой-то из причин.
Когда хочется поставить точку в таком многолетнем исследовании, наверное, эта точка как-то вызвана ощущением, что какая-то эпоха завершилась, и уже можно ее описывать. У вас есть ощущение, что виден какой-то конец?
Нет, знаете, я не думал, если честно, про то, что нужно дождаться какого-то рубежа. Для меня, если честно, финал открытый. Ну, потому что, конечно же, рубежом стал Крым и украинские события. И это, конечно, окончание всего предыдущего, всех предыдущих видов всех четырех даже, наверное, предыдущих периодов и начало нового этапа. Просто мне скорее было важно очертить какую-то линию между той страной и той властью, которой мы привыкли, и каким-то совершенно новым миром, к которому мы себя не готовили, и они себя не готовили. Мне скорее было важно именно это ощущение. И поэтому, конечно, это открытый финал. То есть я в данный момент, как автор, не могу еще предположить, сколько глав, если что, мне придется дописать.
Надеюсь, что не очень много. Михаил, ваша книга вышла в не самом крупном и не самом известном издательстве. Это ваш выбор или такие мажоры на книжном рынке просто побоялись ее печатать?
У меня прекрасное издательство. Могу сказать о нем только какие-то комплиментарные слова. Это то издательство, которое вызвалось публиковать книгу. У меня были разговоры и с другими. Я не могу сказать, что было какое-то нездоровое отношение и были какие-то чрезмерные опасения или что кто-то шарахнулся. Нет, был нормальный такой, можно даже сказать, конкурс. Издательство, которое опубликовало книгу, предложило хорошие условия и хорошо ее опубликовало. Сейчас книга продается в очень многих местах, в том числе в крупнейших московских магазинах.
Я думаю, что неизбежно станет бестселлером, если еще не стало. А как вы думаете, может ли ваша книга сама по себе стать политическим фактором? То есть кто-то из ваших персонажей благодаря ей там впадет в немилость, а кто-то, наоборот, возвысится. И хотели бы вы этого?
Нет, я не хотел бы и надеюсь, что этого не случится. Это, мне кажется, плохо характеризует историческую книгу, если она начинает становиться инструментом. То есть она сама по себе фактором стать не может. Только в том случае, если кто-то начнет ее, а значит, меня использовать. А я не хотел бы, чтобы меня кто-то использовал. Я очень искренне надеюсь, что это не случится. И вообще, просто я пока писал, я очень старался. Я это говорил и всем людям, с которыми я общался. И я это все время говорил себе. Что я пытаюсь написать так, как если бы прошло бы уже 100 лет, и я пытался бы объяснить нашим потомкам о том, что представляла собой Россия в начале 21 века, о чем думали люди, к чему они стремились, какие у них были цели. И вот эту цель я ставил перед собой. Мне казалось очень важным объяснить правду Игоря Сечина и правду Дмитрия Медведева и других людей. Описать, чего на самом деле они хотят и почему они так себя ведут. Потому что в конце концов каждый из действующих лиц считает себя правым, правильным и считает свои действия обоснованными. Я очень надеюсь, что именно этому критерию мне, соответственно, удалось. И если так, то я надеюсь, что никто не сможет меня использовать в своих интересах.
Гостем программы «Культурный дневник» был главный редактор телеканала «Дождь» Михаил Зыгарь, автор, выпущенный издательством «Интеллектуальная литература», книги «Вся кремлевская рать. Краткая история современной России». На волнах свободы вы слушаете программу «Культурный дневник». У микрофона Дмитрий Волчек. Один из важнейших европейских поэтов XX века, Пауль Целан, ответивший на вопрос философа Теодора Адорна, возможна ли поэзия после Освенцима, родился и половину жизни провел в украинском городе Черновцы. Целан перевел на немецкий Мандельштама и Цветаеву, так называемый «русский мир», обязан ему тем, что русская поэзия XX века признана великой в Европе. Целан был пленником фашистских трудовых лагерей и потерял родителей в Холокосте. В юности он придерживался коммунистических убеждений, пока не столкнулся с реальностью советского режима. Фестиваль имени Целана 6 лет существует в Украине и в Германии. Каждый год Марк Белорусец, переводчик вместе с Татьяной Воскаковой, тома Целана по-русски, читает его стихи во дворе дома, где прошло детство поэта. О топографии Черновцов в 20 веке и биографии Пауля Целана до его эмиграции в Румынию моя коллега Елена Фанайлова говорила с Марком Белорусцем.
В Черновцах вы читаете стихи Целана во дворе его дома. Что известно об этом доме, о его родителях вообще, до какого времени он там жил, и что это за район, что это за дом, что это за квартира?
Начать с того, что это немножко не тот дом, на котором висит мемориальная доска. Так уж получилось, что указан номер 5 по улице Василь-Когасы, как она тогда называлась. Да, указан номер 5, и все к этому номеру 5 и направили свои стопы. Но на самом деле нумерация после войны сбилась. И то, что было во времена Целана номером 5, стало номером 3. Вот этот номер 3, дом номер 3 и двор этого дома, это, собственно, и место, куда пришла мать Целана в дом к его отцу, где они поселились, и где Целан появился на свет. Его родители отчасти были буковинские евреи. Отец получил более жесткое религиозное воспитание. Он из очень жесткой ортодоксальной семьи, где воспитывались дети очень строго, и талмудические правила были приняты и считались совершенно незыблемым законом. А мать из более светской семьи, хотя вполне придерживается традиций, но ее отец, как говорится, воспринял дух времени. Он обрезал полы своего кафтана, стал носить современный пиджак и был таким негациантом. Впрочем, дела у него шли не очень хорошо. И родители Целана шли дела не блеска, кстати. Это были недостаточно обеспеченные люди. Ну, такой средний слой. Но не верхний этаж среднего слоя, можно сказать, а нижний. И поэтому это была трехкомнатная квартирка, полуподвальная, в которой, когда Пауль родился, жили помимо его родителей отец Лео, дед Целана, и две незамужние сестры. Собственно, в трехкомнатной квартире жило 5 человек. И в таких условиях ребенок прожил, наверное, Целан прожил, Пауль Целан, Паулянчил, как его фамилия была, прожил, я думаю, лет до 12.
А вы рассказывали о Черновцах, что приехала совсем недавно какая-то подруга его детства и сказала, что это совсем другая квартира.
Я начал с того, что это другая квартира, но как это узнали? Приехала такая Эдит Зильверман, это действительно подруга детства. И она в детстве, в раннем детстве Целана, 5, 6, 7, 8, она приходила к нему в гости, они вместе игрались. И когда ее привели к тому дому, на котором висит мемориальная доска, она сказала, это не тот дом. Надо сказать, что те, кто ее привел, в том числе мой друг и замечательный профессор Черновицкого университета и переводчик Целана на украинский язык, Петр Рахло, он подумал, женщине за 80... Она может что-нибудь испутать, позабыть, это ведь такое дело. Она вошла в соседний дом и сказала, это вот этот дом, потому что мы выходили через окно на улицу, а в том доме, который мне показывали раньше, через окно на улицу выйти нельзя. И тогда все подумали, что есть вещи, которые никогда не забываются. Можно забыть все, что угодно. Вот как ты в детском возрасте выходил из окна на улицу, этого забыть невозможно. Ну, пока доску мемориальную, к сожалению, не переставили.
Ну, это понятно. Она висит на более красивом доме, по которому видно, что он представляет собой эпоху модерна. Там такие завитушки, окна, все в порядке. А дом, в котором на самом деле Целан жил, он же совсем простенький. А куда они переехали после того, как ему исполнилось 12 лет?
Не-не-не. Там сестра, одна сестра вышла замуж, вторая уехала куда-то. Перебрались сестры и стали суть свободнее. Но когда ему исполнилось 15 лет. Они приехали на другую квартиру на улицу Масарик-Гаса. К сожалению, я не помню ее современного названия. И там была побольше квартира, попросторнее, поудобнее, посветлее. И туда Пауль же мог приглашать своих друзей. В эту квартиру приглашать друзей было немыслимо.
В каком-то мемориальном пространстве Черновцов и, собственно говоря, фестиваля Целановского почему-то такое важное место занимает именно эта первая квартира. А что со второй квартирой? И вообще, я так понимаю, что это только мемориальная доска на доме, а в квартирах живут обычные люди, так?
И в той квартире, и в другой квартире живут обычные люди. И был когда-то проект выкупить квартиру, сделать музей. Не получилось. Ну, люди понимают, что это очень важно и важно для города, и заламывают несусветные деньги. Это сложно. Ну, почему первая квартира? Не знаю. Так вот уже сложилось. Потому что важно место рождения. Хотя на самом деле во второй квартире, если так подумать, если начал писать стихи, как можно узнать, когда мальчик написал первое стихотворение? Мы никогда этого не узнаем. С 15 лет своих он читал стихи девочкам. А вот когда он действительно их начал писать, кто его знает? Для меня еще есть такая Есть еще слова Поля Валерия о том, что стихотворение – это место рождения языка. Так если считать Пауля Сулана воплощенным стихотворением, это первая квартира, это место рождения языка.
Мы можем, наверное, сказать, что наверняка он писал стихи в студенческие годы. И мы с вами гуляли по огромному, роскошному парку здания университета, которое было в конце 19-го, начале 20 века построено как резиденция митрополитов чешским архитектором Йозефом Главкой. И вы сказали, что можно легко представить здесь Целана. Фактически, цитирую Ахматову, здесь лежал его треуголка и растрепанный том Парни. Только не треуголка, а, видимо, какая-то фуражка, и не Парни, а, допустим, кто-то из немецких экспрессионистов.
Это правда, можно себе представить. Но никогда он там, я думаю, не был, потому что все-таки это была резиденция митрополитов, и вряд ли он мог туда войти. Немножко в другом месте был университет. Он был в центре города, но занимал другие дома. Неважно, все равно... В этом парке, в Народном парке, в Шиллер-парке, в Черновцах, где-то лежала его треуголка. А тот парк, который сегодня считается университетским, он такой удивительно настоящий. И поэтому там хочется представить Целана.
Он начинал писать по-румынски, по-немецки. Что-нибудь известно об этом? Он ведь учился в румынской гимназии.
Своей подруге Рут Латнер. Это его первая любовь. Ну, по крайней мере, целановедами официально признанная первая любовь. Что мы знаем о первой любви, то есть ровно столько же, сколько о первых стихах. Рут Латнер, он сказал, что несмотря на то, что он знает о встречательнице с Рут Латнер, и это чувство вспыхнуло уже в советских Черновцах в 1940 году. Эти отношения сложились, ему было 20 лет. Самое время для первой любви. Даже чуть-чуть запоздало. Он ей сказал просто в беседе, это зафиксировано где-то, что она об этом сообщала, писала, об этом же говорили, что он с ним, что он знает ряд языков, он тогда прекрасно знал французский, он изумительно знал румынский, он достаточно знал украинский, не говоря в одном немецком, я думаю, что он сказал, что я никогда не буду писать стихи на другом языке, кроме родного. В общем, на этом языке я могу себя полностью выразить.
А какой язык был для него родным? Я даже затрудняюсь при его многоязычии.
Родной язык – это язык матери. Это его по-немецки родной язык – это язык матери. Исходя из этого определения, его родным языком был немецкий. Пусть дома говорили по-немецки, причем мать старалась, чтобы это был не буковинер «Deutsch», «Deutsch», а хороший немецкий язык. Мать еще любила читать, она была очень начитанная женщина. Она вполне разделяла все книжные увлечения сына и его друзей. Они очень любили общаться с ней. Она всегда разделяла их общество и бывала среди друзей сына. И именно вот язык матери и первая книжка сказки «Братьев Гримм». Это совершенно определенно. Здесь вот он многоязычный, он действительно где-то в Бухаресте написал пару стихов о просьбе друзей на румынском. Не знаю, по-моему, они нигде были опубликованы. И самое странное, что «Фуга смерти», самое прославленное его произведение, впервые увидела свет в румынском переводе Петра Соломона. А потом уже ее опубликовали по-немецки. Так уж получилось.
То есть мы не знаем все-таки, когда именно он начинает писать, и ничего маркированного точно черновцами в его наследии нет?
Ну, есть манускрипт, так называемый, манускрипт 44-го года, есть манускрипт, список, по-русски будет говорить, список 44-го года, список уже, следующий список 44-45-го года. Есть стихи, которые написаны были и подарены каким-то черновицким девочкам. Впоследствии они сообщали об этих стихах его биографам, и поэтому какие-то стихотворения по датам можно приблизительно определить. Есть даже сборник, который называется «Ранние стихи». Ну, конечно, эти даты будут неточными, очень неточными. По крайней мере, два этих списка, они достаточно достоверные. Вот это вот принято считать его ранними стихами.
Когда и при каких обстоятельствах он впервые покидает Черновцы?
Впервые покидает он Черновцы в 1938 году, уезжает во Францию учиться медицине. И там он проводит год, закончив первый курс, возвращается в Черновцы. Это лето 1939 года, и больше туда не может уехать, начинается Вторая мировая война. И он поступает на романистику в Черновицкий университет, чтобы продолжить свое образование как-то.
Если я правильно помню, лето 1939 года – это еще и ввод советских войск на территорию Буковины.
Нет. Советские войска вошли на территорию Буковины год спустя, в 1940 году. В июне 1940 года они вошли на территорию Буковины. Они вошли в 1939 году на территорию Западной Украины, на территорию Галиции, на территорию Польши. Они, собственно, разделились с Гитлером Польшу в 1939 году. А в 1940 году они отняли у Румынии Бессарабию и Северную Буковину.
Как он себя чувствует? Сохранились ли какие-то свидетельства о том, как он вот эту вот смену власти, переход в новое политическое пространство, он это как-то ощущает? Какая-то информация об этом сохранилась?
Об этом сколько угодно информации. Видите, эта информация вообще очень интересна. Дело в том, что Цилан был довольно левым человеком. Еще в гимназические годы он участвовал, да, он участвовал в марксистских кружках. И они были вполне благосклонны, так сказать, к СССР, как первой в мире стране социализма. Конечно, с оговорками, потому что они знали про эти процессы 37-38 годов. Но это они не понимали, о чем вообще идет речь. И поэтому надо сказать, что первые дни и студенты, и Цилан в том числе, не приветствовали советскую армию, разговаривали с красноармейцами. На каком языке, спросите, да, на украинском. Ну, с каким? Да, конечно, им было трудно казнеместным понимать этот украинский язык. Буковинский отличался от того языка, на котором говорили люди, приехавшие из Восточной Украины. Но все-таки это было возможно. И Цилан участвовал, его, значит, ему предложили в качестве добровольца, он обратился к новой власти, чтобы помогать, да. Участвовал как переводчик к работе какой-то жилищной комиссии, чтобы расселять по квартирам советских офицеров в качестве переводчика. Потому как все те люди, что на всех говорили по-немецки, но в крайнем случае по-румынски, но уже никак не по-русски. А вот он, благодаря своим знаниям украинского языка, подчеркнутым, я полагаю, из воздуха, мог все-таки объясняться. Но, разумеется, те люди, которым поселяли советских офицеров, были не в восторге от его миссии. Кстати, эта работа, к счастью, работа продлилась всего несколько дней. Но, тем не менее, он был активен. Какие-то библиотеки, перевозил книги куда-то по просьбе. Но, конечно, разочарование наступило очень быстро.
Как оно произошло? Что историкам об этом известно?
Ну, во-первых, они говорили, что мы вас пришли спасти от капитализма и поселим вас, и вам покажем, что такое советский рай для рабочих и крестьян. Но через два дня в магазинах исчезло всякое даже упоминание о тканях или текстиле. Через два дня все полки в магазинах были пусты. И потом самоповедение. Это же было достаточно... Ну, поначалу все эти прославления Сталина им казались просто безвкусными. Но это же было... Больше того, они видели, как себя вели эти советские бонзы. Эти вообще эти советские люди. Как у них было одно для лозунгов, а другое для практической жизни. Они видели всю двусмысленность от этого советского мира. И вот, например, история с университетом. Университет вообще пережил три революции. Он был открыт в 1775 году как университет, немецкий университет имени императора Франца Иосифа. Когда пришли румыны, он стал румынским. Романизировался, да. Когда пришли советы, он стал русско-украинским. Большинство преподавателей бежало. Румынские профессора бежали в Румынию. Их места заняли какие-то школьные учителя, какие-то преподаватели, присланные из центральной Украины. Естественно, уровень был очень низкий. Когда они возмутились какой-то школьной учительницей, которая преподавала в гимназии латыни, стала в университете читать им курс французской литературы, и пошли к декану, и Цилан возглавлял эту делегацию, кстати, к декану. Им сказали, что это не советская вылазка, что-то вы себе позволяете. Для людей, которые ведут себя не по-пролетарски, есть Сибирь. Лена, еще один момент. Что вы имеете в виду, что степень вообще лизны Цилана, его отношение к советской власти, его встретил один из его друзей на улице, когда он перевозил книги из одной библиотеки в другую в тележке, тоже, это тоже какие-то были советские реквизиции, книжек и так далее, ему поручили что-то такое. И спросили, ну как, ну что ты теперь думаешь, учитывая его прошлый опыт марксистских кружков и так далее? Он сказал, теперь я троцкист.
Вспомним о том, что он был евреем. И вот Вторая мировая война, румынская армия занимает Черновцы. Известно, что история черновицкого еврейства довольно трагична, как вообще история восточноевропейского еврейства, при том, что, опять же, известно, что румынские власти не использовали таких карательных мер, как немецкие. Существуют даже исторические легенды о том, как румыны оправдывали свое недостаточное решение еврейского вопроса перед немецким руководством. Это Иосиф Зисель рассказывал нам, что румынский мэр писал Гитлеру или там кому-то из его приближенных, что он не может решить еврейский вопрос, потому что у него просто большинство жителей в городе евреи. И если он решит вот так, как хочет немецкое командование, то город просто встанет, у него канализация в городе не будет работать. Так вот, что происходит с семьей Цилана в этот период и с ним самим?
Румыны не были очень благородны. Дело в том, что и до войны, и до войны в Румынии процветал антисемитизм. Он носил другие формы, он не был глобальным и абсолютным, как это происходило в Третьем Райхе, но он был достаточно силен. Но, конечно, это несравнимо с немцами, тем не менее, убийство еврейского студента членами Железной гвардии, по-моему, в 1939 году и в 1938 году всколыхнуло город. То есть они были все в порядке. Да, действительно, если население 110 тысяч, население Черносова, из них 50 тысяч евреев, это очень мудрено проводить глобальную антиеврейскую акцию, потому что есть электростанция, есть водоснабжение, есть канализация, есть хлебопечение, и город перестанет функционировать вообще. И потому что всем этим занимались евреи больше, как обычно. Но все-таки были требования немецкого командования, а Румыния – союзница Германии. И происходили депортации. В Румынии в Черновцах впервые за всю ее историю было устроено гетто. Евреи жили свободно по всему городу. Их согнали в один район, в один небольшой район, ближе к пруту, там проходит еврейская улица, где они жили в достаточно стесненных условиях. И происходили депортации. Депортации происходили волнами. Можно было, поскольку действительно часть евреев получила удостоверение, позволяющее им жить в городе, позволяющее им вообще не попадать в гетто, не подвергаться депортации, потому что они были нужны для жизнеобеспечения города. И действительно сделал мэр города по фамилии Поповичи, да. Он действительно это сделал, но была разнарядка, определенное количество евреев должно было отправиться в концлагерь. Концлагеря – это не были лагеря смерти, но это были лагеря, где люди погибали от холода, голода, болезней и непосильного труда. Значит, депортацию надо было спрятаться, и до следующей депортации можно было жить. И они шли волнами. Люди узнавали, когда будет очередная депортация, потому что у румын не было особенно большого порядка, и они очень просто подкупались. Все это становилось так или иначе известно. И когда перед этой депортацией Паулю Силуану предложили убежище, один фабрикант румынский предложил убежище на чердаке своей фабрики, куда могли пойти Паулю Силуану и его родители. Родители отказались наотрез. Не знаю, что им это надоело, что они будут не больше не в силах прятаться, что ничего не будет, что все. Он пошел один и спрятался. Когда он вернулся, он нашел квартиру запертой, его родители депортировали. И всю жизнь он не мог себе этого простить. И всю жизнь по этому поводу были всякие домыслы и всякие совершенно грязные слухи и сплетни. Вплоть до того, что говорили, что Силуан оплакивает своих родителей, они благоденствуют где-то под Кёльном. И, конечно, все это было для него страшным ударом. Их депортировали. Через полгода он узнал о смерти матери, потом он узнал о смерти отца. Или наоборот, я уже точно не помню, но это не столь важно. Есть знаменитые стихи, которые говорят о том, как он узнал. Выпал снег сумрачно, месяц уже или два, как осень под монашеской рясой. Мне тоже принесла весь листок с украинских склонов. Речь о том, как раз упоминается о том, как им доставили известие о смерти матери.
И это 42-й или 43-й год, если я правильно понимаю.
Да.
И он в это время что? Он не учится или как он выживает? Как это можно себе представить?
И вот всех мужчин, еврейских мужчин, разумеется, отправляли на работу в так называемые трудовые лагеря. Он был в таком трудовом лагере на территории нынешней Румынии, если не изменяет память, под Сучалой. Там они жили в бараках и выполняли тяжелую работу по ремонту дорог. Когда Павел спрашивает, что там делаешь, он отвечал одним словом – копаю. Раз через какой-то промежуток времени, раз в 10 дней, раз в неделю их отпускали домой помыться. Это были ужасные, наверное, условия для нормального человека. Но это были не самые страшные условия, в которые попадали люди в этой войне. Надо сказать правду. Тем не менее, для Пауля это было очень тяжело. Не говоря о том, что он был очень близок к природе. Он любил посещать, любил ходить в парки. Евреям и собакам в парк был вход запрещен.
В 44-м году в Черновцы входит Красная Армия. И он восстанавливается в университете.
В Черновцы входит Красная Армия. В 44-м году, весной, есть время, которое называется Павел Силуан, которое называется «Русская весна». Входит Красная Армия, и Павел Силуан узнает в университете и поступает уже не на французское отделение, а на английское. Продолжает учиться. Мы забыли сказать о том, что когда он учился в Советском университете в 40-м году, он за лето 40-го года настолько изучил русский язык, что читал «Войну и мир» в оригинале. В анкете, которую он заполняет в Советском университете во второй раз, он пишет о том, что его языки – это немецкий, французский, румынский и украинский. Он еще работал, подрабатывал и переводил материалы в газете «Советская Буковина». На немецкий язык, на румынский язык, очевидно, да.
Но он же тогда еще и подрабатывал санитаром в психбольнице. в том же году, правда, до возвращения в Ельцин.
Да. Его устроили санитаром в психбольницу друзья, ссылаясь на то, что он год учился на медицинском факультете в Туре. И он там ничего не успел изучить из специальных дисциплин, только общеобразовательные, естественно. Но, тем не менее, это была какая-то ссылка, и это даже в качестве санитара он был 3 дня в Киеве. Сопровождал поезд с больными, отправленными в Киев на экспертизу. Мы сегодня представляем, какая это экспертиза. Это люди, которые подозреваются в том, что они прикидываются сумасшедшими для того, чтобы уклониться от армии.
И, наконец, самое интересное, или финал жизни Павла Целана в Черновцах. Почему в 1945 году он решает покинуть город и куда он уезжает?
В 1945 году, даже в 1944 году, вспыхнула короткая и странная любовь между Советским Союзом и Румынией. И Румыния вышла из войны, и король объявил войну фашистской Германии. За что Сталин вручил королю орден Победы. Правда, через 2 года тот же Сталин его сместил, но это другой вопрос. Это уже другая история. И тогда было принято решение, такое советско-румынское, что люди, которые имеют румынские паспорта, могут покинуть территорию Советского Союза и вернуться в Румынию. То есть, к себе на родину. А поскольку в Черновцах румынские паспорта имели все, то вопрос этот решался очень кардинально. Уезжали очень многие. Уезжали родственники Целана со стороны матери. Ему было очень тяжело быть в городе после смерти родителей. Он уехал, как уехали очень многие. Фактически все черновицкие румынские поэты, я буду говорить о поэтах, мне это ближе, оказались в Бухаресте, в Германии, в Австрии. В Черновцах из того поколения не осталось почти никого. Очень многие люди культуры и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Мы не знаем точно, это да, точно известно, в каком именно дне апреля 1945 года Целан покинул Черновцы. Но это было в апреле 1945 года. По некоторым сведениям, советские власти даже дали им военный грузовик для того, чтобы они переехали через границу. И он попал в Бухарест, где жил бывший житель Буковины, известный немецкоязычный румынский поэт Альфред Марбюш Пербер, который еще до войны за много лет покровительствовал молодым талантом из Буковины, и он стал для Целана вторым отцом. Первые дни в Бухаресте он спал у него дома на столе.
И он больше никогда не вернулся в Черновцы.
В виде памятника. Потом, в 90-е годы.
А кто был инициатором этого памятника?
Мне хочется думать, что это был... Я точно не знаю, но мне хочется думать, что это был мой друг Петр Эрхло. Делал украинский скульптор. Но, конечно, наверное, австрийская сторона, учитывая ее неизменный сентимент в Буковине, наверное, поддержала этот проект. Тем не менее, не только памятник, есть улица Целана. Что, конечно, совершенно удивительно и закономерно. Мне бы не всегда казалось, что улица Целана будет где-то в воздухе. Потому что у нее есть творение здесь, в этом воздухе, твои корни. И все-таки она есть в Черновцах.
Весь свой черновицкий период он еще не Целан, он еще Анчель. Когда он становится Целаном? Он, собственно говоря, уезжает из Черновцов и уходит от этой своей фамилии.
Он становится Целаном в Бухаресте. Жена Альфреда Маргуля Шпербера, Генка, по-моему, ее звали Шпербер, придумывает ему псевдоним. И она просто представляется в слоге его фамилии. Анчель, это пишется по-румынски Анцель, да, представляется в слоге его фамилии. Но другое забавно, не знаю, что-то... Вообще Целан очень любил то, что называл Пушкин «странные сближения». Ну вот, например, его фамилия. Его фамилия Целан, да, она возникла переставлением слогов. В одной из своих программных стихотворений он говорит: «Истинно слово того, кто говорит тенями». Целан – цель, на иврите – тень. Он учил иврит 3 года. Есть такая, была там такая школа до гимназии, 3 года. С 9 до 12 лет. 13 лет у мальчика – это возраст, когда по еврейскому закону он становится взрослым мужчиной, так называемое бар-мицва. Но вот до этого он ходил в эту школу, которая называется «Сафар Иврия». Он учил Талмуд и, соответственно, учил еврейский язык. То есть, его заставляли туда ходить, он ее ненавидел. Заставлял его отец. Он был очень близок с матерью, с отцом он не был близок. Я боюсь употребить слово «не любил отца». Но это были бесконечные споры и препирательства. Уже потом, много лет спустя, он как-то возвращается к этой теме иврита, еврейства. Против темы еврейства, наверное, никогда не прослал. Но это потом, это потом. Еще я хотел бы сказать, что мы как-то все время забываем, насколько важен черновицкий период. Фактически он в Целан-Черновцах прожил половину жизни. Это очень важно. Половину жизни. Человек сам он сформировался как поэт. Он приехал в Бухарест уже на состоявшемся поэтом. Ему было 25 лет. Тогда он в 47 году попадает в Вену. Людвиг фон Фикер, душеприказчик Тратля, ведет его на могилу Тратля. Он воспринимает Целана как наследника великой австрийской поэзии. Целан об этом пишет в письме. Он привел на могилу Тратля и там упоминал еще других поэтов той эпохи. Он говорит так, как будто бы я один из них.
На «Волнах свободы» вы слушали беседу Елены Фанайловой с переводчиком Марком Белорусцем, записанную на фестивале имени Целана в Черновцах. Программа «Культурный дневник» подошла к концу. Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.